Охота к перемене места как талант. Есть так есть, а нет, так уж не в защите. Но моряк, если он моряк, а не всего-навсего обладатель кортика, всегда мучим жаждой странствий, неодолимой тягой к убегающим горизонтам. Плавать по морю необходимо, сохранить жизнь не так уж необходимо. Неприглядное флотское бытие времен министерства де Траверсе отмечено и современниками, и историками. Однако и в те сумеречные годины была продушена для упругой струи свежего воздуха. Здоровая и здравая часть морского сословия не мирилась с маркизовой лужей. Для людей этих не было на свете ничего желаннее и лучше похода вокруг света. Мыслящие адмиралтейцы еще в XVIII веке сознавали, лишь дальние плавания пестуют добрых и искусных служителей эскадр, с которыми в случае войны выйтить против неприятеля будет неусомнительно. Идея регулярных кругосветных плаваний была самой плодотворной, необходимой, чаемой и полезной в те годы, когда Нахимов начал палубную карьеру. Правда, эпоха русских кругосветок началась еще в тот год, когда Нахимов лежал в пеленках. В августе 803-го Крузенштерн с Лисянским отправились в первый раз в столь далекое странствование. А едва они вернулись, как в Кронштадте снарядили Диану под командой Головнина. Но потом наступил перерыв. Европа корчилась, ее жалили золотые пчелы Наполеона. Засим грянула отечественная, продолженная освободительными войнами на Западе. Кругосветки возобновились, когда Нахимов уже надел мундирчик морского корпуса. И приглядеться, тут ведь не одна, так сказать, техническая сторона дела. Нет, тут сказывался дух патриотической гордости, дух служения отчизне, который столь ослепительно вывихрился из 12-го года и заграничных компаний. Тут сказывалось упорное стремление лучших людей флота поддержать и взбодрить детище Петра Великого. Тут, наконец, сказывалось и упрямое, подчас до зубовного скрежета, сопротивление тем сановникам, которые объявляли Россию державой континентальной, а флот бесполезным и дорогостоящим довеском к сухопутному государству. Конечно, военные моряки усматривали в кругосветках прежде всего отличную возможность настоящей боевой подготовки в мирных условиях. Океанская безбрежность, сложнейшие и разнообразные навигационные условия, закалка характера и сил физических в дни штормовых шабашей — все это было такой академией, какую маркизова лужа никак дать не могла. Но вместе с тем военные моряки помнили и наказ основателя русского регулярного флота: победив неприятеля, надобно возвеличивать отечество приращением в науках и искусствах. А дальние походы были громадным поприщем работ географических, гидрографических, метеорологических. Десятилетия кругосветных плаваний создали эпопею тяжких испытаний и радостей открытий, ибо море, по слову Гюго, это великая опасность, великий труд, великая необходимость. И каждому моряку, особенно моряку дальневояжному, адресованы его же строки: «Океан неисчерпаем, а вы смертны, но это не страшит вас. Вам не суждено увидеть его последний ураган, а ему суждено увидеть ваше последнее дыхание. Отсюда ваша гордость, и я ее понимаю». Флоту любой великой державы сделали бы честь русские кругосветные походы. И само по себе исполнение их, и научные наблюдения, произведенные офицерами, и публикация отчетов вкупе с картографическими материалами — неопровержимое доказательство не только наличия превосходных командиров и отменных матросов, вчерашних пахарей и пастухов, но еще, в частности, и того, что на Васильевском острове в корпусе подчивали кадетов не одной лишь березовой кашей. Когда Нахимов переступил порог морского корпуса, лейтенант Михаил Лазарев переступил Балтику. Ушел на корабле Суворов в кругосветное плавание.